Харе Кришна.
Сегодня последний день нашего семинара. Так я понимаю. Завтра тоже будет? Можно и послезавтра. Около 15 лет я проповедую регулярно, но не кончается запас материала, тем каких-то точек зрения. Прабхупада благословил, сказала, что если вы будете проповедовать сознание Кришны, у вас всегда будет о чем сказать. Никогда не исчерпайте эту тему. Абсолютно каждый человек, он внесет еще что-то новое, индивидуальное, неповторимое. Вечное знание, неисчерпаемое, всепроникающее. И если мы здесь сидим с вами, может быть, час-полтора, информация где-то час-полтора у нас, можно записать ее на аудио, она займет какое-то время небольшое. Но если этого умножить на время слушающих, это будет огромная цифра. Что каждый слушает свои полтора часа. Это не повторяется. Если здесь 200 человек, это получается 200 часов. Это сразу умножается, смотрите, безгранично. Почему, когда нас много собирается, мы чувствуем особое вдохновение? Каждый что-то привносит, даже одним своим присутствием. У какой-то части, скажем, публики есть сомнения, они слушают, но они сомневаются. Но они слушают, хотят понять, что и что. Кто-то хочет услышать что-то новенькое. Тоже слушает. Кто-то хочет какие-то свои точки зрения, подтверждения иметь, разные моменты. Кто-то приходит за общением, ищет бхаву, отношения. И многие вещи, когда мы вступаем в духовную жизнь, во взаимоотношения, через слушание, мы не замечаем. То есть большинство вещей, которые с нами сейчас происходят на нашем уровне, мы можем не замечать. Например, мы очень часто с вами сталкиваемся с духовной энергией. Вот практики сознания Кришны практически постоянно. Но еще не все узнают ее. Новички, как правило, не узнают ее. Они называют ее по-другому. Они в уме пытаются это найти, какое-то название, какое-то определение. Но у них еще нет духовного опыта. И они это интерпретируют на каком-то материальном уровне. Например, человек спит в холодной комнате. Холодно ему, но он спит. И во сне он не понимает, в чем причина его неудобства, дискомфорта. Ему холодно, но он не осознает, потому что он где-то находится в другом измерении, спит. И вот заходит слуга в комнату и видит, вот здесь человек, хозяин, лежит, тут очень холодно, мерзнет. Он приносит одеяло, укрывает его и разжигает камин. И человеку становится намного лучше, но он спит. Он не понимает, в чем причина его улучшения состояния. Но он реально ощущает, что ему лучше. Мы видим, что с каждым годом на фестиваль стремятся все больше и больше преданных людей, чтобы ощутить какую-то новую атмосферу. Она здесь есть. Духовная атмосфера. Непосредственно духовная энергия сейчас мы получаем на фестивале. Особенно, когда воспевают святые имена вместе. Вот на Майяге такие процессы. Говорим о преданных, о преданном служении. Это непосредственно контакт с энергией чит. Но только чистый преданный может понимать, что это не отлично от Кришны. Святое имя и Бог одно и то же. Для того, чтобы увидеть этот момент, необходима чистота мышления, очищение определенное. То есть духовная энергия проникает, но как она проникает, на какой уровень проникает, тоже имеет значение. Есть разные уровни сознания. На уровне чувств, на уровне ума, разума, на уровне духовной энергии. И даже еще выше есть духовного уровня. Есть уровень сверхдуши. И чистый преданный понимает, что это уровень сверхсознания, когда мы практикуем сознание Кришны, это уровень сверхсознания. То есть процесс идет сверху. Мы же, поскольку мы прогрессируем снизу, думаем, что процесс тоже идет снизу вместе с нами. Знаете, когда человек идет по дороге ночью, и луна за деревьями, кажется, что она идет вместе с ним тоже. Нет, луна очень-очень далеко на своем месте. Но человек двигается и кажется, что луна идет вместе с ним. И также мы продвигаемся в сознание Кришны, думаю, вот это прогресс, вот сознание Кришны. Нет, сознание Кришны трансцендентно. Оно не зависит от нашего уровня материального, от нашего осмысления его или неосмысления, знаем мы его, понимаем хорошо или не понимаем, это не имеет значения. Каждый практикующий может почувствовать счастье. То есть духовная энергия, она приносит счастье. Это ананда. Сат, чит, ананда описывается. Сат означает, что есть существование, и оно никогда не кончается. И иногда мы об этом говорим теоретически, что вот есть просто понятие вечности. Люди думают об этом. Но понятие вечности не измеряется протяженностью временем, Веда говорит. Обычно все думают, что это какое-то огромное количество времени. Нет, вечность не так измеряется. Не требуется, иначе мы никогда не смогли бы убедиться, что такое вечность. Как это нужно было проверить, если мы опирались на протяженность времени? Вечность – это неизменность, это постоянство. Как только мы достигаем духовной платформы, мы чувствуем свою неизменность, постоянство. И как следствие чувствуем, что уходят все страхи бытия. Это ощущение вечности, вот оно. Здесь, на фестивале, если кому-то удалось погрузиться хорошо в сознание Кришны, я уверен, что вы даже забыли, откуда вы приехали. Если вы сейчас погружены в сознание Кришны, вас внезапно спросили, откуда вы приехали, кто по национальности, и что там было до этого. Если кто-то погружен, то буквально он сейчас чувствует, что он отрезан от той жизни, о которой он только что приехал сюда, несколько дней назад буквально. Этот эффект мы ощущали в Святой Дхаме, когда мы приехали впервые в Майяпура-Дхаму, то нам сказали, что нужно делать. Что нужно делать в Майяпура-Дхаме, когда вы приезжаете туда, сразу нужно идти и обривать волосы бритвой. Идете к парикмахеру, он полностью срезает все волосы. Для мужчин только, для женщин не нужно. А потом омывайтесь в Ганге. Все, так вы входите в Дхаму. После этого считается, что вы можете войти в Дхаму в таком виде. И вот если это сделаете, вы сразу забудете, откуда вы приехали и что было до Майяпура-Дхамы. То, что я чувствовал, что я проснулся и, наконец, бодрствую. Вот мой истинный дом, я подумал. Я напрягся, ну а тут была же Россия. Я же там родился, у меня там родственники. Да, но это было когда-то давно, мне показалось. Это не так существенно, это подобно сну. А реально здесь вот Ганга, Майяпур, храмы, служения везде. Кришна. Просто чувствуете его там, вот как на этом фестивале. Повсюду везде, куда бы ни пошли. Земля, вода, воздух, пища, люди. Любой ребенок, проходя мимо, закричит «Чайтанья», «Гауранга». Любой. Кругом эти звуки, храмы, везде песни. Трансцендентные звуки кругом распространяются. Люди живут в этой атмосфере круглые сутки. Это святая Дхама, святое место. То место, где воспевается святое место, оно очищается, становится святым, естественно. И вот также здесь мы такой опыт можем иметь, где, если мы собираемся и начинаем воспевать это нама-ягья, то мы чувствуем распространение духовной энергии. Вот за этим мы и приехали. Обрести этот опыт. Потом нужно осмысление. Это первый шаг. Есть какое-то восприятие, я думаю, что многие-многие люди могли впервые почувствовать даже экстатические эмоции, экстаз на этом фестивале. Верно? Ну, лично, у меня был такой опыт, не только на этом фестивале. Я помню, в самом начале сознания Кришны я мог ощутить эмоции от воспевания святого имени. Но осмысливается иногда это на материальном уровне. И это можно пронаблюдать, что меняются даже биополя, деятельность чакр, мозга человеческого, его психики, даже обмен веществ меняется в этой атмосфере. Пищеварение меняется. Скорость мышления меняется. Вы как бы перестаете думать в таком состоянии. Просто знаете и все. Замечали? Напряжение уходит всякое. Просто все ясно и понятно. Если мы будем наблюдать с позиции аюрведы или там, психологии, мы увидим, что да, вот можно так объяснить духовную атмосферу. Есть такая притча об одной свинье. Про свинью, про дворника, про муху, превосходящее солнце. Знаете такую историю? Очень короткая, сейчас расскажу ее. Дворник выходит на улицу, начинает мести улицу. Затем выходит свинья, подходит к мусорной свалке, ей на ухо садится муха, а потом восходит солнце. Вот такая история. Все. И мы наблюдаем. Вот дворник выходит на улицу. Так? Кто-то скажет, солнце не встанет, пока дворник не выйдет на улицу. Я наблюдаю каждый день. Перед тем, как солнце устает, сначала дворник выходит на улицу. Боря наблюдатель скажет, нет, вы не заметили еще свинью. Сначала должна появиться свинья, а после дворника еще свинья должна подойти к мусорной свалке. Только потом взойдет солнце. Простите, вы не очень наблюдательны. Даже когда свинья выходит на улицу, солнце еще не встает. Вот когда муха сядет ей на ухо, вот тогда солнце начинает вставать. Вот мы уже окончательную истину устанавливаем. Вот есть много объяснений, видите. Но логика наоборот у человека обусловлена. Наоборот. Итак, почему я такой счастливый? Потому что чакра раскрутилась какая-то. Нет, потому что мы имена Кришны поем. Вот в чем причина. Почему деревья качаются? А то, что ветер дует. Но кто-то может сказать обратное. Ветер дует, потому что деревья качаются. Если дерево раскачает, то тоже ветер подует, правда же? Можно и так это объяснить, и так это объяснить. Поэтому, пользуясь обратной логикой, мы можем убедиться, что я есть Бог даже. В ведической культуре есть такие точки зрения. Имеют место философия Майявада называется, которая доказывает, что я есть Бог. И Прабхупада разбивает эти аргументы. Ведическая культура, она может породить отклонение. А вайшнавская, она всегда чиста. То есть высочайший стандарт чистоты – это вайшнавская культура. И, собственно, предназначение этой культуры – именно поднимать уровень чистоты, поддерживать его. Потому что в целом люди всегда будут не согласны с такими стандартами высокими. Всегда будут иметь тенденцию падать вниз, деградировать. Как бы, религия приходит в упадок. Любая вещь в этом мире, она разрушается. Города они временные, цивилизации временные. Что бы мы ни создавали, все это будет постепенно приходить в упадок и требует восстановления, поддержания. И вайшнавская культура, вайшнавы означают те, кто не идут на компромисс с материальной природой. Вот это их образ жизни. Не путайте. Они не беспокоят людей таким образом. Они беспокоят только самих себя. Если мы ходим и требуем от людей регулирующих принципов, это не вайшнавская культура. Прежде всего, мы должны потребовать это от себя. Вот тогда мы можем говорить об этом другим людям. То есть вайшнавы – это те, которые живут в соответствии с духовными принципами сами. Это называется вайшнав. Но даже если человек будет проповедовать вайшнавскую культуру идеальным образом в соответствии с писаниями и не практиковать ее в жизни, он не считается вайшнавом. То есть тот, кто говорит, еще не является вайшнавом. Вайшнав – тот, кто делает, а потом говорит. Ачар, прачар. Вот такие требования. Если человек не свободен от сексуального желания, он не может комментировать 12-ю песню Бхагавата, 10-ю песню Бхагавата, где описывается раса лила Господа Кришны и Гопи, паракия раса, супружеские отношения в духовном мире. Эта тема очень чиста. Она защищена ведами. Человек не имеет права сувать свой нос туда, говорится, обсуждать эти писания, если он не практикует чистый образ жизни. Но если он начинает практиковать чистый образ жизни, он должен изучать такие писания, которые очень быстро помогут ему очиститься. Как, например, Прабхупада сказал строго ученикам, когда они были во Вриндаване. Вриндаван – это святая Дхама, обитель Кришны. И там нужно избегать оскорблений. Если мы там совершаем оскорбление во Вриндаване, то в 100 крат можем получить сильнее реакции, чем здесь. Также можем получить 100-кратное благо. Поэтому Прабхупада сказал ученикам, чтобы жить во Вриндаване, нужно стать госвами. Госвами. Нужно контролировать чувства. Ученики испугались. Прабхупада, может быть, нам уехать из Вриндавана? Мы не можем контролировать свои чувства. Нет, сказал Прабхупада, вы должны стать госвами. Вот вы во Вриндаване должны стать госвами, сказал Прабхупада. Вот это культура чистоты. Эта позиция описывается Рупой Госвами. Это начало серьезной духовной жизни. Духовная жизнь как таковая – это все две вещи. Принимать знания и передавать знания. Все. Принимать означает практиковать. Слушать и практиковать. Принимать знания. Если мы слушаем и не практикуем, мы не принимаем знания еще. Это не академическое образование. Принять означает слушаем и следуем. А затем передаем. Все. Вот в двух словах. Это вайшнавская культура. Это передача трансцендентного знания. И как этот человек будет делать? Зависит уже от его позиции. Позиция госвами рекомендована. Контролирующее чувство. От этой позиции зависит успех духовной жизни. Если человек не может контролировать чувство сам, Тогда для этого создается структура общества, контроль определенный, иерархия, где один класс контролирует другой класс. Есть еще общество людей. Вот оно облегчает нам духовную жизнь. Правда, когда нас много, нам легче практиковать духовную жизнь. Поэтому преданные, они часто думают, как бы жить поближе друг к другу, как организовать какую-то общину, где в центре был бы храм, мы могли бы видеть чаще друг друга, практиковать. Так мы были бы сильнее, чем поодиночке. Потому что в присутствии преданных у нас не возникает желания греховной деятельности. Материальные желания слабеют в присутствии преданных. То есть один вид преданного очищает, говорится в Писаниях. Если мы увидели преданного, то этот день будет у нас удачным. Ну как, материалисты, есть такие приметы? Не ведические. Если вы выходите на улицу и идет человек с пустыми ведрами, ну неудачно, плохо. А если с полными, лучше. Удачный день. Если вы видели паука утром, проснулись, увидели паука утром еще до обеда, тоже будет неприятность какая-то. А если увидели вечером паука, благоприятно. Это ведические такие приметы существуют. Их множество. Можно ориентироваться так, вот выходя на улицу, или сны какие-то можно видеть, можно предвидеть какие-то благоприятные события, неблагоприятные события. Но утверждается, что если вы утром проснулись и пошли на Мангала-Арати, увидели божества, то все неблагоприятное в этот день нейтрализуется. Не существует вообще. Уже неважно, видели паука вы или лягушку, пустые или полные ведра. Не имеет никакого значения. Потому что воспевание святого имени, и даже когда мы просто видим один вид преданного, заменяет 1000 омовений в Ганге. Поэтому не удивляйтесь, что когда нас много, нам становится очень экстатично и легко общаться. Трансцендентная атмосфера, которую мы так любим, она исходит от присутствия преданных. Поэтому это очень ценится. Это придается огромное значение в культуре вед. Как нужно ценить общество вайшнавов. И кто же ценит общество вайшнавов? По каким признакам можно понять человека, который ценит это общество? Он никогда не критикует вайшнавов. То есть кого угодно можно критиковать. Критикуйте материалистов, если хотите кого-то критиковать. Вот критикуйте материалистов. Прабхупада критикует в своих книгах. Он не называет никаких имен, просто образ жизни критикует. На самом деле Бхагаватам критикует материалистов. Если мы откроем вторую песню Бхагаватам, Шриман Бхагаватам, мы сразу увидим там в самом начале, что есть люди подобные верблюдам, ослам, собакам и свиньям. Вот такая веселая тема. Кто такие верблюды? Это, говорит, материалисты, которые наслаждаются собственной кровью, на самом деле, как верблюд, ест колючки, и там нет никакого вкуса, никакого сока. Они горькие, острые, пронзают в язык. Вы видели, как верблюд ест колючки? Я был в Средней Азии и видел. На самом деле это факт. Язык у него весь пронзен, весь в колючках. Представьте. И всегда сочится кровью. Вот это ему вкус и придает именно. Собственная кровь. То есть человек наслаждается собственной кровью, говорится, собственными усилиями, собственными страданиями в этом мире. То есть он проходит через страдания, зарабатывает хотя бы какой-то грош, он очень гордится и ценит этого. Видите, это я заработал честным трудом. Люди подобны верблюду. Вот видите, можно критиковать. Только имен не называйте. Это ведическая традиция. Не мы критикуем, мы приводим в пример не людей, а животных. А уже потом остальные догадываются сами. Кто на кого похож, там и все остальное. Но прямо не утверждается. То есть оскорбление не совершается таким образом. Критикуется образ жизни. Верблюды. А есть люди, подобные ослам? Это тупые труженики, которые говорят, мы все себе заработаем собственным трудом. Главное, просто труд. А если их спросить, какова конечная цель деятельности, они не знают об этом. Упрямые. Не работают, не знают, нет знаний никаких, работают бесцельно. Копят деньги в матрасах и умирают на этих матрасах. Вот это и есть и глупость. Копят деньги, а потом умирают. Ну все. Бессмысленная жизнь. Есть люди, подобные свиньям. Это все за пределами ведической культуры, поэтому критикуется. То есть нецивилизованная жизнь. Свинья неразборчива ни в пище, ни в отношениях. Все хорошо для нее. И испражнения, и торты с сахаром, маслом она не различает. Можно то и другое, на равном уровне. Причем ее жизнь не изменить при каких-то образовательных системах, скажем, или воспитательных, невозможно изменить. Бытие не определяет сознание таких существ. Можете создать рай вокруг свиньи, придете, через неделю там будет свинарник. Это примеры Прабхупады. Вот такие люди критикуются. Вот пустите таких людей куда-нибудь на чистое лоно природы. И что там останется после них? Свинарник. Вот люди бывают неразборчивы. И люди, подобные собакам, которые целиком зависят от системы, они будут делать все, что угодно, лишь бы платили деньги. Деньги платите, все, значит, я это буду. Значит, все это хорошо, санкционировано. Если оплачивается, все в порядке. Бхагаватам критикуют. И мы критикуем образ жизни людей. Иногда мы делаем программы для новых людей. Но о чем мы говорим? Об этом мы говорим, что есть материальный образ жизни, духовный образ жизни. И вот мы критикуем материальный образ жизни, прославляем духовный образ жизни. И люди счастливо слушают это. Почему они так счастливо слушают? Они думают, что это говорится про кого-то другого. Про верблюда я знаю, про кого это говорится. Я знаю такого человека. И также много людей, похожих на свинью, тоже знаю. Это называется иллюзия, майя. А вайшнавская культура, она действует так, что знание доходит непосредственно до каждой личности. Это не просто какие-то лозунги, а непосредственно до сердца каждой личности. То есть до ложного эго каждого из нас доберется знание, трансцендентное знание. То есть будут беспокойства. Это подобно будет операции. То есть болезнь – это скверна. Она заполнена как инфекция. Наше сознание, наш ум, наши чувства, как желтуха. Если мы поражены желтухой, то мы не чувствуем сладкого вкуса, говорится. Он кажется горьким, отвратительным, безвкусное существование. То есть мы страдаем большей частью в этом мире. Это значит, сознание поражено невежеством. Невежество есть причина страданий. Единственное лекарство – это знание, которое человек получает. И святое имя, оно подобно леденцам. Такие сладости, сгущенные, концентрированные, леденец. Но больной желтухой не любит этот вкус. Ему кажется горько, отвратительно, неприемлемо просто. Первая реакция людей, когда они видят преданных, первая. Так много преданных, они шокируются. Что это, куда мы попали? Вот сейчас мы шли сюда, в Дом культуры, и люди так рассуждали. О, что это, куда мы попали вообще? Тут все какие-то странные, хоть какие-то тряпках, простынях. У всех на руках какие-то рукавицы, все трясут ими ходят. Очень странные люди. Их много причем, смотрите. Куда мы попали? Это что за город? Сумасшедших, что ли? Это же вроде зона отдыха. Они шокируются. И они могут так показывать, еще как-то показывать. Потом дразнить, говорить Хари Кришна, передразнивать. Вот с этого все и начинается. Распространение ведической культуры, вайшнавской культуры с этого начинается. Сначала будут смеяться. Это совершенно идет разрез со всякими материальными представлениями. Культуры, приличия, общественного порядка даже. Что у преданных другой общественный порядок. Знаете, как вот в Лондоне была первая радхаятра, мне рассказывали об этом, я там не был. Первая радхаятра. И вот преданные, они проявили там свою простоту. Они остановили радхаятру в центре площади в городе, где был какой-то памятник стоит какому-то знаменитому лорду. Известному исторической какой-то личности, очень для них важная, англичан. И там поставили колесницу, чтобы сделать программу. И только там была проблема, они знали, куда прикрепить плакат с Харинамой. Хари Кришна мантру, плакат. И вот ходил один брахмачари, и он просто увидел возможность, подошел к этому памятнику и прибил к нему. В этот постамент, полированный, знаете, гранитный, он там нашел какую-то щель, гвоздь туда вбил и... А весил все, Харинама висит. Все правительство было в шоке просто. Вся Англия обратила внимание на Хари Кришна. Что за странное движение? Тут у нас памятник стоит, я не знаю кому. Такой-то великой личности. Ну, представьте, в наши годы коммунизма, если там памятник Ленину, и прибивают к нему Хари Кришна мантру. Или Ленин так показывает, а ему и мешочек вешают сюда. Все очень удивятся, правда? Ну, никак не сочетается, верно? Ну, представьте себе. Ну, сами рассмеялись даже. Вот так мы выглядим в глазах людей, и они думают, если еще к нам применить это, нет, они хохочут. Если вот мы, вот таким станешь, если вот будешь мантру повторить, вот таким станешь. То есть лучше не соприкасаясь с этим. Но при этом видишь, что эти люди вроде простые, но они настойчивые. Они не отступают от своего. Вот он в этих тряпках ходит и ходит, выходит и повторяет, и бубнит, еще и проповедует, еще книги сует свои. пожертвования просит, вымогает. Ну, уже вообще все, все границы перешагнули. Все рамки приличия. Ну, ладно, ты сам такой, но другие-то, других пожалей. Что ж ты проповедуешь? То есть, когда человек начинает проповедовать, он, может быть, выглядит нелепо, потому что явление сатвагуны разоблачит его, он станет простым. Гадкий утенок, знаете историю? Вот он станет таким. Когда с него все эти вот внешние украшения сдернуть, его прическу, его галстук, его одежду, одеть его в тряпки, шику оставить, на площади выставить, на центральную, на посмешище, можно сказать. Человек никак не будет величественно выглядеть в таком состоянии. Но если вы увидите саньяси, у них именно такой вид, бритая голова, так сказать, одежды простые, мешочек на руке и все остальное. Видите, что-то очень серьезное. Что-то очень серьезное. Вы ощущаете это. Личность там другая. Но начинается с гадкого утенка, а потом кончается лебедем. Потом, в конце. А люди думают на начинающих, вот это осознание Кришны. Нет, я таким никогда не хочу стать. У меня сейчас как бы есть какие-то атрибуты, это вызывает уважение у людей, есть образование, есть красота, есть внешность какая-то, есть покровительство, связи в этом мире. А тут, ну, какие взаимоотношения могут быть, если человек так выглядит вообще? Один преданный из Санкт-Петербурга, он написал свою историю, как он пришел в сознание Кришны, вот в этой книге будет. Он шел по Невскому проспекту и увидел Харинаму впервые в жизни. И он был в шоке, это было время перестроечное. Я подумал, куда же Россия катится? Уже чего только нет, чего только нет. Уже до такого кошмара дошли, смотрите. Переодеваются в какие-то тряпки прямо на улице, выходят на Невский проспект, прыгают, как сумасшедшие, лысые, и кричат что-то. Он не слышал, что это мантра, но он знает, что они громко кричат, что-то бьют в какие-то барабаны, караталы, лысые, в простынях. У многих даже, так сказать, носок не было под обувью. Или там разные носки, они не замечали, бормочали это все. Монахи, можно сказать. И он подумал, хорошо, что я иду по другой стороне улицы, это меня спасает. Но он шел просто шокированный. И этой же ночью снится ему сон, что он тоже в такой же простыне и прыгает. Что-то кричит и прыгает. И он даже проснулся, когда этот сон приснился, в холодном поту. Подумал, о, кошмар, кошмар, кошмар. Что за чушь? Ну я-то тут при чем вообще? Как это меня касается? Почему-то мне снится. Такое впечатление оставило от его встречи с преданными. Вот такой был сон. А затем, через какое-то время, он узнал, что есть вегетарианское кафе. Заинтересовался. Там йога, вегетарианство. Он пошел туда. Он не знал, что это Харе Кришна. И там его накормили. Он там часа два не мог выйти с первого же раза, потому что стали книги ему приносить и проповедовать. И просад весь попробовал. В общем, вышел с Бхагавадгитой оттуда и с четками. Сказали, вот это йога, на самом деле, вот повторяй, и все поймешь, и чакры, и все остальное, все откроется тебе. Он пришел домой на следующее утро, сел в позу лотоса и стал повторять мантру, и вышел из тела. И увидел себя сверху, ну вот это мантра. Но на сегодня хватит. Это уж слишком. Завтра продолжим путешествие. Но на следующий день этого не повторялось. Ему сказали, ты увеличь количество мантры. Он стал увеличивать, не повторялось. Стал повторять 16 кругов, не повторялось. Скажем, увеличивай дальше. Он стал повторять 32, не повторялось. Он дошел до 64, не повторялось. Мы сказали, ну, нужно вообще заняться каким-то служением, понимаешь? Не только повторять. Мы еще не очень квалифицированы так много повторять. Пойдем на Харинаму. А что такое Харинама? А увидишь сам, пойдем. Вот он вышел на Харинаму и начали петь. Ну, а что? Здорово, какой экстаз, смотрите, еще. И стал прыгать. А потом говорит, где-то я это уже видел. Погодите, погодите. Где-то это со мной вроде как будто уже это было. Он даже не заметил этого. Пропагает, сознание Кришны проникает как иголка, а выходит как плуг. Никто не знает, как распространяется сознание Кришны. Пропада едет, его встречает с аэропорта где-то, может быть, это был Нью-Йорк, Америка. И там в то время был какой-то плохой плакат выставлен наружу. Как раз по той дороге я Прабхупада должен был проезжать на автомобиле в храм. Какой-то плохой плакат про Харе Кришна. При этом подумали, что это нужно придумать. Нужно отвлечь Прабхупаду. В этот момент мы покажем ему что-то с другой стороны машины. И вот они едут, едут, едут и подъезжают к тому месту, и все в машине. Прабхупада, Прабхупада, смотрите, смотрите, в ту сторону, туда, туда, смотрите. Прабхупада посмотрел в другую сторону и прочитал этот плакат. И разулыбался. Ну, Прабхупада, это мерзкий плакат, плохой про нас. Нет, говорит, очень хороший, там имя Кришны люди читают. Они очищаются. Наверное, вы замечали, что когда мы выходим на харинаму, эксас увеличивается. Почему? Потому что люди, которые нас слушают и в уме повторяют или переразнивают, не совершают оскорблений. Представьте. Кто-то из нас скажет «Хари Кришна» нормально. Но если идете по улице, и вам новый человек какой-то просто говорит «Хари Кришна», вы в экстазе будете. Почему так? Он не совершает оскорбления, он в невежестве человек, он не может совершить оскорбления. И сразу проявляется могущество святого имени. Вы даже не замечаете этого. Вы можете даже не заметить, где эта трансцендентная энергия прячется. Откуда она может вытекать? Ведь каждый из нас – живое существо. В сердце каждого живого существа дремлет любовь к Богу. Есть метод, как это достать оттуда. То есть мы начинаем проповедовать и вовлекаем людей в процесс преданного служения. А он естественный. Просто они могут увидеть харинаму вот так, проводить взглядом. Это уже служение. Если они еще пройдут немножко дальше ногами, они слышат большое служение. Вообще, говорится, такой порядок. Если вы видите харинаму на улицу, вы должны пройти как минимум квартал с ней. Иначе это оскорбление. А потом можете идти дальше. Куда бы вы ни спешили, на работу или на рынок, неважно. Вас, может быть, кто-то ждет срочно, но если харинама идет. Нет, вы должны квартал пройти или там сколько-то шагов минимум и снова бежать по своим делам. Вот уважение дань дается. Иначе придет наказание какое-то. И люди, они же не совершают оскорбления, они интересуются, это их шокирует. Они смотрят, обсуждают, собираются, уделяют. Они время тратят на это. Смотрите. Это же ягья, жертва совершается. А что они думают? Неважно. Это неважно. И они собираются залом новых людей, я смотрю, лица счастливые, просто трансцендентные, как лотос у всех. Потом они подходят с вопросами, вопросы ужасные. Лучше бы не задавали, лучше бы только улыбались и все. То есть все чувствуют духовную энергию, да. Но, не, конечно, не все сразу ее осмысливают. Большинство будут думать про чакры, про привидений. Как я бабушку спросил про Бога, она мне про привидения рассказывала весь вечер вместо этого. Но это все ее было понимание духовной жизни. Вот есть такой уровень сознания. И чтобы изменить этот уровень сознания, необходимо стандарты чистоты. Омовение, например, 2 раза в день, 3 раза в день в жаркое время. Чистые одежды каждый день одевать. Это практика вайшнавская. Она помогает человеку осознать более тонко, осознавать мир. Чистота, чувствительность. Наше восприятие. Мы же этого хотим. Мы хотим научиться воспринимать тоньше этот мир. Вот в общении с преданными это самый важный фактор. Потому что если вы делаете правильные попытки, вы сразу чувствуете экстатические эмоции. Сразу же. Подтверждение будет. Вот так нужно общаться с преданными. Управляете любовь, додать эти принципы любовного обмена и увеличивается счастье. Вот он, поверный путь. И мы даже можем не понимать, почему это счастье увеличивается. Но оно увеличивается. И это очищает нас до осмысления. Мы начинаем видеть, что Кришна находится в сердце каждого живого существа. Чем цена эта книга с историями преданных? В ней можно увидеть, что Кришна находится в сердце каждого живого существа. Любой человек, даже те люди, которые не пришли в сознание Кришны и не собираются приходить в сознание Кришны, Кришна остается в их сердце и ведет их дальше. Это можно видеть. В жизни каждого человека есть что-то духовное, но они не осознают. И самое духовное, близкое к нам, это я и есть сам, я и есть душа. Я и есть духовное существо. Не так ли? Но что мы думаем о себе? Что только о себе не думаем, верно? Часто мы думаем, что я – это анархия в сердце. Мы погружаемся в анархии, в недостатки. Когда мы практикуем, мы начинаем исследовать свое сердце. Ой, сколько там анарт, мы говорим. Вот она истина, я нашел ее. Погружаемся в анархию, нам становится плохо. И начинается анартха-катха. Собираемся, начинаем про анархию, про анархию. Но это не лекарство, это не поможет. Нет, я есть душа. Неважно, может быть, покрыто анартхами и недостатками, но я должен думать, что я душа, не недостатки, а душа. Материалисты говорят про недостатки. Они только об этом и пишут. И вот когда мы общаемся с преданными на этом уровне, напоминая друг другу о душе, вот тогда приходит счастье автоматически. Попробуйте. Любой это может делать. Не думайте, что это недоступно. Что-то могут делать только опытные, там, духовные учителя. Нет, 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 любой. Ребенок это может делать. Процитировать какую-то шлоку, сказать о душе, с верой, подтвердить что-то священными писаниями, когда вы говорите. Все это возвышает человека в сознании. И для того, чтобы настроить ум таким образом, нужна также внешняя чистота. Одеться, пораньше встать, потому что если человек поздно просыпается, ум его не будет чист, он будет наполнен образами сна. А сон – это чувственное наслаждение. Там всякие глупости происходят во сне, как правило. Мусор. Этот мусор, он остается в памяти в течение всего дня, если мы просыпаемся поздно. Если мы просыпаемся в брахма-мухурту, вот, в ранние часы, то ум будет свежим, бодрым, постепенно он обучится этому. И тогда мы омовение совершаем, одеваем чистые одежды, и появляется правильный настрой. Все, вот она, настройка ума. Теперь нужно слушать святые имена. Очень могучная практика, если настроиться на нее. То есть вайшнавская культура, она основана на гуне благости, которая олицетворяет именно чистоту человека. Омовение, пища должна быть чистая. Слова нужно подбирать, когда мы говорим тоже. Знать, какие слова уместны, в каких обстоятельствах. Тоже чистота речи, чистота ума, чистота поступков. Это целая школа жизни. И если мы основываем свою жизнь на гуне благости, то получаем очень быстрый результат. Что же мы чувствуем? Гуна благости – это отсутствие оскорблений, избегать оскорблений просто. Мы сразу учим, как приходит милость. Бхагавадгите говорится, на того, кто контролирует свои чувства, сразу не сходит милость Господа прасадом. Сразу чувствуем присутствие духовной энергии. И когда приходит это понимание, внутренняя энергия, к этому фестивалю мы чувствуем духовную энергию, что должны дальше делать? Распространять ее, рассказать об этом другим. Это очень просто, совсем не сложно. И каждый это будет делать. Когда вы приедете к себе домой, вас спросят, ну как там в Анапе? Обязательно спросят. И вы должны подробно рассказать, что вы чувствовали, что там было, какие новые реализации, все духовные новости, и вы увидите, какая будет атмосфера. Люди загораются от таких вещей. Это же очень просто. Когда первые преданные их отправили в Индию, ну, сама отправка была, конечно, трансцендентная, невероятная, что они опоздали в аэропорт. Представьте, они опоздали в аэропорт, и самолет уже был на взлетной полосе, и все их места были заняты. Билеты уже их сняли и перепродали другим, уже самолет наполнили какими-то пассажирами. А преданные, они приехали, и самолет уже на взлетной полосе. Может быть, 89-90 год. Они начали петь киртан в аэропорту. В Тхоте с бритыми головами. Громкий киртан, русский настоящий. Воинственный такой, то есть, ну, революционный киртан. Мы в таком настроении были тогда. И самолет час стоял на взлетной полосе, не знали, что делать. Если он улетит, кришнаиты будут петь киртан. Они не уйдут. Будет эксцесс, милиция, что и всех милицию, их слишком много. Трудно будет всех посадить и контролировать потом. Что же делать? Ну ладно, давайте самолет обратно подгоняют, выгоняют эту часть пассажиров зарегистрированных, садят преданных, и самолет улетает. Вот так они улетели в Индию. И когда они улетели в Индию, они были очень долго, там, 2 или 3 месяца. Ну, особая милость, исконных там принимала, на руках носила каждого. Каждого преданного на руках носили с гирляндами, прасада было просто море, показали все, Джаганнатапури, Майяпури, Вриндаван, где они только не были. Все самое лучшее для них, знаете, в России тогда, оно преследовали сознание Кришны, прошли через тюрьмы, через смерти даже преданные некоторые. Поэтому столько милости, столько любви, столько внимания, махараджи все, этот искон, просто думали про Россию, про русских преданных. Помочь. И представьте, я остался в Петербурге. Не было ни одного старшего преданного. Какая была сила, когда я просто думал о них. Это просто понимал, они сейчас в Дхаме. Это то, где мы читали Упавады в книгах, Вриндаван. Место рождения Господа Читания. Там ученики Прабхупады, которых мы никогда не видели вообще. Ганга, храмы. Просто от одной мысли я чувствовал, какой экстаз был. Просто невероятные чувства были, такие глубокие. Как будто я был вместе с ними. И иногда какой-то звонок прорвался. Русские преданные объели все. Болеют. Мы да, подумали, там же прасад, понятно. Настоящий прасад. Но то, что пытаемся делать, но там-то какой в Дхаме прасад. Наверное, уже все освободились, точно. Мы даже испугались, они все придут чистыми преданными. Мы должны сразу им кланяться и все остальное. Узнают ли они нас вообще, примут ли они нас потом. Я точно так думал. Я просто боялся, они же вернутся сейчас. На меня посмотрят, а я как лягушка вообще в этих гунах природы, в колодце. И мы старались сделать служение. Я тогда работал в кафе, готовил прасад, проводил там программы. И каждый день думали про Святую Дхаму, что там сейчас наши преданные. Они молятся за нас. Такая сила была. Вот они приезжают. Я представлял так, что они придут на белом коне, все знаете. Ослепительные такие, знаете, сияющие, гордые. Нет. В каких-то тряпках вернулись. Больше чем серьезные, не улыбаются. Ну как, Вриндаван? О-о-о. Я вообще ничего не мог сказать. Ну что скажешь? Никуда не смотрит, на улицу не смотрит. Только смотрит на все чужое какое-то, из другого мира, съеженные. Откуда они приехали, что случилось с ними? И один старый преданный, он сидел в кафе вечером. Я стал спрашивать его: слушай, расскажи про Дхаму. Никто ничего не говорит. Вообще никто. Все молчат, скрывают что-то, уходят. Отворачивают лица. Он говорит: ты знаешь, это невозможно рассказать. Но осталась боль. Дхама не принимает людей сложным эго. Он говорит: мы все увидели, что у нас огромное ложное эго. Мы получили шок, удар. Мы вернулись в Россию, мы, говорит, жить не хотим сейчас. Мы не можем так дальше жить, он сказал. Мы должны измениться. Они совершенно другие приехали. Я подумал, любой ценой я поеду в Дхаму. Пусть растопчет мое ложное эго. Даже цвет на их лицах был другой, знаете. Они были смиренные. Да не дотронуться было, просто очищением. Этот дух еще Вриндавана несли в себе. Это дало первое чувство. Несколько слов, и Дхама стала входить просто в меня. Я подумал, ну это же Кришна, так должно быть. И вот мы едем в Дхаму. На следующий год мне удалось поехать в Дхаму. В аэропорту нас встречают с гирляндами. Русские преданные приехали. Всем гирлянды, всех на автобус. Мы не платили ни за что. Денег не было у нас. Мы могли провести только 200 рублей, не больше, по тем временам за границу. А у нас даже 200 рублей не было в то время. За нас платили. ИСКОН платил за нас. Просто потому что русский, пожалуйста, иди ешь, иди туда. Не нужно никаких денег. А мы думали, так и должно быть, мы же русские. Мы русские преданные, мы не просто так. Это была наша гордость национальная. И Кришна принимал нас милостью в Дхаму. И мы въезжали туда, занимали места с чемоданами. Кто вперед, какой топчан, лучшие места. Раз, раз, быстро, все, мое место, то, 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 то. Группа захвата. А Дхама просто наблюдал за нами. Кришна ничего не делал, он просто наблюдал за нами. Говорит: если вы приезжаете в Дхаму, вы садитесь на колени Кришне прямо. Вот сюда. Будьте внимательны. Ну, мы сразу забыли про Кришну. Ганга, о, солнце! Обрели голову и пошли на Гангу. Бултых. Я выныриваю и думаю, где это я? Я вам честно говорю. Мне стало смешно, что я русский. А кто, индус, что ли? Да нет. А кто же я? Через неделю я подумал, а почему так я счастлив здесь? Здесь же ничего нет, кинотеатров нет, больших городов нет, никаких зрелищ. Счастье, просто омовение, солнце, пыль, воздух, слушание, просад. Все, полное счастье, полное удовлетворение. И мы стали нажимать на просад. Это единственное было, так сказать, наша отдушина. Сколько мы седали, вы не поверите. У вас лет этот стол заполнить вот так? Это у каждого вот такая тарелка. Ну, банановый лист чуть поменьше. Вот это банановый лист. Вот в длину, вот такую вот в ширину. Вот так вот в центре была гора риса. И там десятки блюд. Это каждый день пир. И все удивились, куда это все проваливается. Как вообще можно все столько съесть? И каждый съедал огромное количество. Причем никто спать после этого не хотел. Себе говорит, туда-сюда. Нам сказали, тут много комаров. Возьмите, купите мазь или сетки. Мы сказали, мы трансцендентные, это все майя. Не нужно нам, мы не боимся комаров. Все были покусты, как, знаете, все были в крапинку, над нами все. Все боялись русских преданных. Кто-то сказал, если вы утонете в Ганге, вы освободитесь. Все, ага, вот наша, так сказать, удача в чем. Русские были готовы на все, нас стали бояться. Не говорите им всего. Это же русские преданные, они фанатики. Они могут что угодно потом сделать. Зачем про Гангу сказали? Сейчас утопится кто-нибудь, точно. Нас сказали, нет, нет, мужчины не получают освобождения, только женщины. Нас очень боялись русских преданных. И затем начались болезни. Помню, как я надеялся однажды. И думаю, что-то странное, температура какая-то, тошнота. И началась такая была проблема во Вриндаване. Это было не сварение, но я не знал, что такое. Сейчас я понимаю эти вещи хорошо уже с возрастом. Да не знал, но просто заболел, что-то съел. И 3 дня ада. Температура днем и ночью. У меня все переворачивается, ничего не понимаю, ничего не слышу. Лежу только. Мне говорят, вот нужно в туалет сходить, и все. Не так-то просто. Нужно ждать, он не переваривается, потому что лежит-то все. День, два, три, лежит там все, не переваривается, не сварение. Желудок не знает, что с ним делать. Другая флора, другая атмосфера, другая страна. Вы не можете жить, нужно привыкать. И вот у меня бред уже начался. И в этом бреду я чувствую температуру, тошнота, боли, ломота, суставы, все. Все они мои нервы, просто все. Все болит, все открылось наружу. И я лежу, я как сейчас помню, звук. Это же Вриндаван. Звуки Вриндавана. Кругом, кругом, кругом. Все храмы, 5000 храмов. Все поют круглые сутки. Замирает на несколько часов ночи, и уже в 4 утра уже начинается пение. Все. И так круглые сутки практически. Я слышу звуки Вриндавана и думаю, как хорошо. Как хорошо, что я умираю во Вриндаване. Я стал улыбаться. Перестал даже замечать этой боли. Я подумал, так вот, о чем говорят, что умирать нужно во Вриндаване, оказывается. Там можно забыть о теле вообще. О болезнях, о старости. Даже смерть не пугает во Вриндаване. Одна мать же пошла, русская, во Вриндаване. Купила пиццу, съела и умерла. Но когда кто-то в Вриндаване умирает, никто не шокируется. Это здесь вот, вздрагиваем, ой, кто-то умер. А там, о, в Вриндаване, здорово, прекрасно. Освободилась. Что там вы ощущаете, что это Вриндаван. Это вход в духовный мир. Это не теория во Вриндаване. Любой начинающий, даже преданный, может ощутить присутствие Кришны там. И вот днем я тоже иду, ищу какую-то пищу. Мы не приняли просад с семьей. Нужно что-то принести. Я иду в кафе купить пиццу. Я покупаю пиццу, рядом стоит преданный, говорит, недавно тут купила матаджи пиццу одна и съела, и умерла. Я плачу деньги, говорю, правда? Ну а что? Ты же, говорю, Вриндаван, и взял пиццу и ушел. Я даже не подумал ни о чем. Прихожу домой, говорю, вот пиццу купил. Ну, там есть, говорю, лавочка одна. Там недавно тоже покупали пиццу, и умерло несколько человек. Ну, вот ешьте пиццу. Это Вриндаван. Я бы никогда здесь такое не сделал. Это можно только во Вриндаване так мыслить. Я просто так говорю, что вот эта духовная атмосфера, она освобождает человека от всех условностей. Один автобус упал в Гангу с моста с индусами, паломниками. И знаете, что там было в автобусе? Ганга Майки, джай! И все утонули, и все нормально. Нет проблем никаких. Люди по-другому относятся к смерти, к рождению, к старости, к болезням. В присутствии духовной энергии можно совершенно по-другому все это увидеть. Здесь все боятся смерти, ну а что, все равно мы умрем. Чего дрожать, говорится, не бойся, ну а как не бояться? А вот для того, чтобы обрести бесстрашие, нужно обрести духовную силу, духовный опыт. И когда мы приезжаем на фестивали, то мы обретаем духовный опыт. С ним приходит бесстрашие. А что означает бесстрашие? Бесстрашие означает, что вы становитесь проповедником. Подумайте сами. Если человек боится, он не сможет говорить о Кришне. Знаете, с чем вы столкнетесь во время проповеди? О, тут такие цветы бывают. Тут есть верблюды, собаки, свиньи, ослы. А есть поопаснее, есть крокодилы и тигры. Хотите обняться с ними? Да, проповеднику придется сталкиваться с трудностями, с сложностями. Особенно начинающими, они, конечно, под защитой Кришны, но они еще не имеют опыта и духовной силы достаточно, чтобы останавливать агрессию, там еще что-то, какие-то вещи. Но, тем не менее, Кришна защищает любого из нас. Иногда настоящие опасности могут возникнуть. Вот наш, кстати, скончился мирно, благополучно пока. Хотя жертвы в городе есть немножко. Эксцессы в городе есть сейчас. Нападения некоторые. Будьте осторожны. Тут почему нельзя сходить в вайшнавских одеждах, будут приставать. Есть примеры уже здесь. Ну а начиналось все в СССР, в окружении КГБ. Вот это наша была духовная практика. Многие практиковали в тюрьмах сознание Кришны. Почему? Не боялись. Абхай, бесстрашие. Откуда? Воспевали Хари Кришну. Ничего не боялись. Мы тебя посадим, говорили преданным. Когда-нибудь тебя посадим. Ну и что? Я и там буду говорить о Кришне. Мы тебе язык отрежем. Я буду думать о Кришне. Мы тебя убьем, в конце концов. Я рожусь и снова буду проповедовать. Фанатики! Ничего невозможно с ним поделать. Это были преданные. Их было несколько человек, их невозможно было остановить. Я не говорю, что они были глупыми. Нет, они просто были решительными. Многие из них были очень разумные, на самом деле. Очень разумные были люди. Но была решимость и бесстрашие. И к ним приходили уникальные, удивительные знания. Все собирались их послушать. Один проповедник из старых времен, он садился и 6-7 часов говорил без перерыва. Не было каких-то официальных таких, как бы, вот лекций, как вот мы сейчас делаем, есть какие-то стандарты. В то время этого не было. Он просто садился и говорил, открыл рот и говорил, рассказывал просто что-то. Люди замирали на 6-7 часов. Вот так. Пришли послушать на 6-7 часов, замирали просто. Я был свидетелем этого всего. Потом приходили на следующий день, он повторял ту же самую лекцию. И еще столько же людей сидели и слушали. Представьте, какое было могущество, какая сила. И открывалось что-то всегда новое при этом. Хотя я замечал, что он слово-слово повторяет часто те же самые вещи, очень часто. Все слушалось заново. Поэтому Прабхупада сказал, никогда не исчерпаете. Бхагавад-гиту никогда вы не исчерпаете. То есть вайшнавская культура не требует какого-то внешнего развития. Не требует. Она самодостаточна. Достаточно одной Бхагавад-гиты. Достаточно одного Шримад-Бхагаватам. Но поскольку не хватает запаса благочестия, нам нужна ведическая культура. Ведическая культура значит, что мы служим вайшнавам. Вот мы собираемся для служения вайшнавам, это и будет та самая ведическая культура. Если она не служит вайшнавам, это будет демоническая культура. Даже если она внешне напоминает ведическую, одежды, жертвоприношения, обряды, но она уже становится демонической. И когда люди служат вайшнавам, они обретают благочестие, сукрити, начинают получать удивительные вещи в этом мире, на самом деле могут создать прекрасное общество. А сейчас не могут, потому что не служат святым. Нет этой традиции, нет культуры. И все, что мы хотим открыть миру Шрилу Прабхупаду, чтобы люди начали служить Прабхупаде. Моя мать, она сильно изменилась. Она всегда боялась жизни. Всю свою жизнь она страдала. И жаловалась на жизнь, сколько я помню. Пока не прочитала книгу о Шриле Прабхупаде. «Человек святой, его жизнь и наследие», книга Прабхупады называется, сокращенный вариант Прабхупада Лиламриты. Я ей сказал, мама, прочитай эту книгу. Этот человек проявил бесстрашие и полную преданность Богу. Она читала эту книгу, плакала и перестала жаловаться на жизнь. Говорит, надо же, говорит, Прабхупада, в такие годы поехал проповедовать по всему миру. Говорит, это же невозможно. 70 лет. Кто может повторить это? Это, говорит, человек от Бога. Она говорит, он прав, говорит, в каждой строчке прав то, что он говорит. Вот этот пример очень важен. И если мы принимаем учение Прабхупады и следуем за ним, несомненно, мы разовьем удивительные качества вайшнавские. И мы заметим, что люди начнут уважать нас. Многие начнут поклоняться нам даже. Нужно быть очень осторожным, что вайшнавы никогда не должны принимать поклонение на свой счет. Нельзя развивать гордость на этой основе. Вайшнав, конечно, это очень высокое положение. Очень высокое положение. Но вайшнав – это слуга Бога. Не что-то другое. Итак, если мы видим слугу Бога, неважно в какой религии, мы должны выразить ему почтение. Прабхупада писал папе римскому когда-то письмо. Знаете, что он писал? Тот, кто читает дневники Индрадюна с вами, знает. Индрадюна с вами недавно об этом говорил. «Ваше святейшество», Прабхупада писал ему, «примите мои поклоны вашим лотосным стопам». И дальше писал то, что хотел. Таков этикет. Он обращался к папе римскому. Это другая конфессия, другая традиция. И с таким уважением Прабхупада обращается к нему. Что люди служат Богу. На разных уровнях. Но мы должны уважать это. Вайшнавы должны первым подать такой пример. Уважение и почтение. Мы должны смотреть высокомерно на другие религии. Это антивайшнавская культура. Мы должны как минимум видеть всех на одном уровне. Душа, душа, равно относиться к каждому человеку. Вот это будет основа порядка и мира. И тогда можно будет строить дальше, дальше что-то делать. Мы должны появляться такое отношение к миру, правильное отношение к миру. Тогда будет наша проба быть успешной. Если мы проявим пристрастие, что только мы, только кришнаиты, а все остальные ниже, если это проявится в высокомерии, мы разрушим учение Прабхупады. Мы не принесем ему пользу. Прабхупада никогда не был сектантом. Когда его спросили, Прабхупада, а все-таки вот объясните, какая религия выше, христианская или мусульманская? Прабхупада поднял брови и сказал, ты что, хочешь сделать меня сектантом? Ты хочешь сделать меня сектантом? Ни в коем случае. Поэтому сейчас наступает время проповеди не кришнаизма, а науки о душе и Боге. И ведическая культура, значит, образ жизни. Не какие-то догмы, браманы, кшатри, вайши, шудры, названия новые прилепить друг к другу. А образ жизни, исполнение долга. То есть мы должны практически научиться этому и показать миру теперь на практике, что такое браманы, что такое кшатри, что такое вайши, шудры, что такое вайшнавы, что такое душа, что такое, кто такой Бог. То есть мы должны научиться жить вот с этими принципами. Названия нам уже не помогают, видите? Кришнаизм не ценится в мире, название. Но когда они видят чистого вайшнава, они забывают это слово кришнаизм. Вы замечали это? Парадоксальное явление. При том, при всем, что так много негативного отношения в мире, чистый преданный прекрасно распространяет дальше сознание Кришны, без всяких препятствий. Потому что там есть качество. И реальность. Это не название. Они выше этих названий. Посмотрите на Прабхупаду и скажите, к какому классу людей он принадлежит? К какой нации он принадлежит? Вы не сможете это определить. Он трансцендентный. В одном месте мы книги распространяли, это был под Новый год марафон. Уже сам Новый год уже был, на самом деле. Да, и вечер, 31 декабря, последний день марафона, и мы идем по офисам, еще вот какие-то, так сказать, время используем, чтобы книги распространить людям, Прабхупады. Говорю, у нас марафон, праздник на самом деле, мы делаем подарки, собираем пожертвования, вот есть святой человек, есть его книги. Я зашел в один офис, и там люди уже застолье у них было, спиртное, они там на веселе. И стал показывать книгу Прабхупады. Он сказал, не, это неуместно, зачем нам все сейчас йога, это вот священное писание, сейчас праздник. Тогда я сказал, хорошо, просто посмотрите на это изображение, открыл Бхагавад-гиту, там был портрет Прабхупады. Говорю, посмотрите на его лицо. И получите все блага на Новый год. Посмотрите внимательно. Все стали смотреть сразу же. Что благо все хотят получить. А почему мы получим благо, они спросили. Смотря на него. Почему? Потому что здесь нет вожделения, сказал на ее лице. Нет вожделения. Тут нет нации. Тут нет чувства превосходства или преуменьшения. Тут есть только одно состояние. Служение Богу. Полное отречение от этого мира и служение Богу всему человечеству. Это Прабхупада. На него можно смотреть всю свою жизнь, не отрываясь. Это принесло только благо. Собственно, успех нашего движения был заключался только в том, в те времена, что мы везде, во всем, в центр стали Прабхупаду. Если мы будем проповедовать от своего имени, это будет очень трудно. Люди будут нас очень быстро находить недостатки. Мы не такие, как Прабхупада. Но если мы в центр поставим Шрилу Прабхупаду, люди будут признавать сознание Кришны. Потому что это на самом деле честный подход. Итак, конечно же, ведическая культура дает много. Великое преимущество. Но также может развить великую гордыню в сознании. Поэтому нужна вайшнавская культура, которая центр ставит чистых преданных и верховную личность Бога. И все плоды деятельности посвящаются им, отдаются. Все это твое. Да, я помню первый приезд Прабхупады с вами в Москве, пел киртан, собрались преданные гости. Все были шокированы этим киртаном. Потом была простая лекция. Потом кто-то спросил, а откуда у вас такая красивая улыбка? Такой был вопрос. Он до этого улыбался, что-то рассказывал. Итак, как вы научились так улыбаться? Откуда у вас такая улыбка привлекательная? Он сразу стал серьезным глазапустью. Сказал, все хорошее у нас от Шрилы Прабхупады. Все, не поддержал ту линию. Это сознание вайшнава. Ему не нравится, когда прославляют. Никогда не примет это в сердце. Это не означает, что мы не должны прославлять вайшнавов. Мы говорим о ложной гордости, которая является основой материального существования, основой материальной цивилизации. Люди делают все из чувства престижа и выгоды. Поэтому мы называем мир деградацией. Даже религиозные системы подвергаются такому влиянию престижа и выгоды. И если мы говорим о вайшнавской культуре, то наша главная цель – воспевать Харе Кришну и распространять Харе Кришну. Все остальное материальное должно служить этому процессу. Деньги должны служить. Здесь же столько денег вложено, правда, сейчас, в этот фестиваль. Хорошее служение Кришне. Сколько людей, которые все это организовывали, строили эти пандалы, снимали здания. Большая работа, на самом деле. Готовят просад. Сейчас так много ее деятельности. Мы сейчас с вами живем в варнашрамадхарме автоматически. Смотрите. Сейчас мы живем сразу с вами в вайшнавской культуре, в ведической культуре. Прямо на этом фестивале можем видеть это. Особенно хорошо, что у нас вот есть отдельное место, целый комплекс и целый социум преданных. И тут вы видите, что все совершенно естественно происходит. Каждый занят, естественно, своей деятельностью, каждый счастлив. Почему? Потому что где-то воспевается. Это Вриндаван. Круглые сутки воспевается. В храме Кришна Баларама Вриндаване, это наш храм ИСКОН, воспевается круглые сутки. Даже когда, если читается Шримад Бхагава, там лекция, и возникает пауза, скажем, лектор остановился, и возникла пауза, то всегда сидит человек специальный, слушает Бхагаватам с четками наготове. И там, где пауза, он Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна. Начинается лекция, слушает. Где пауза, заполняет паузу Харе Кришна Матры. Это храм Кришна Баларама. Если вы войдете в тот храм Кришна Баларама, вы сразу почувствуете, что божества смотрят на вас, наблюдают за вами. Они живые там. Почему? Там преданное служение. Вот поэтому мы хотим туда ехать. Но приезжая туда, мы возвращаемся и делаем здесь фестивали. Мы хотим тоже, чтобы здесь были божества, чтобы здесь был Вриндаван, чтобы люди почувствовали эту атмосферу. Сначала вызывает шок эти одежды, поведение, это простота преданных, это несоответствие какой-то их понятия культуры. Затем они начинают даже злиться и преследовать нас иногда. Но позже, когда из гадкого утенка появляется лебедь, они скажут: «О, откуда эта птица?» Тут были какие-то гадкие утята, бегали, конечно. «А откуда эта птица появилась? Что за чудо? Это что, кришнаиты, что ли?» Они так часто спрашивают. «А вы что, тоже кришнаиты?» Он, знаете, были совсем другие представления об этом. Даже Прабхупаде так же говорили. «Мы смотрим на вас, Прабхупада, мы видим, вы какой удивительный человек, но вот, знаете, ваши последователи, они совсем другие». «Если бы все были такие, как вы, Прабхупада, — сказали, — они станут такими. Именно такими они и станут со временем. Вы зря их критикуете». Это вопрос времени. И так кто-то может смеяться, что кто-то сейчас, кого-то он видит, бормочащего Харе Кришна мантру в простынях, но потом пусть он посмотрит на него через 15-20 лет. И он пожалеет, что он сам эти просто не одел в то время. Это серьезно. Результат будет ошеломляющий. Просто ошеломляющий. Невероятный результат будет. Каждый человек раскроется как душа. Мы и есть душа. Это и есть духовное знание. Я сегодня хотел меньше делать лекцию и больше вопросов. И можно записки передавать сюда, пока вот мы еще что-то говорим. Хотя у нас времени уже не остается на лекцию дальше. Но у нас завтра еще день есть, верно? Тогда давайте приступим к вопросам. До какой степени все улучшится в процессе вот развития этой ведической культуры вайшнавской? Говорят, я слышал из верных источников, авторитетных источников, говорят садху, что процветание будет неописуемым. То есть сейчас это невозможно рассказать об этом. До той степени, что даже климат на планете изменится. Но он уже меняется. Будет казаться, что наступает сатья-юга. Знаете, что такое сатья-юга? Лучше не рассказывать, все равно никто не поверит. Только вот будут реально проявляться такие вот симптомы. Симптомы сатья-юги. Сейчас люди сокращают свою жизнь, свой срок жизни. А признаки сатья-юги, что жизнь начнет удлиняться у людей. Память начнет проясняться с огромной силой. Даже материальные свойства и силы чувств ума начнут обретать могущество. Растения, мир растений изменится, мир животных изменится. Поскольку будет меняться взаимоотношение человека окружающего мира, божественная энергия вступит в силу. Я вам приведу в пример. Когда я был на Иссык-Куле, мне рассказывали про это озеро. Сказали, это священное озеро. Мы не знаем, почему оно священное. Но традиции таковы, что до сих пор к нему относятся с почтением и даже не раздеваются, входя в воду, местные жители, некоторые до сих пор. Такая была традиция. Никто никогда не раздевался, входя в Иссык-Куль. Чистейшее место в горах. Позже там нашли гробницу евангелиста Матфея. Не так давно обнаружили там, что гробница его там. Итак, это место священное. И туда завезли какую-то рыбу, чтобы разводить там. Она была небольших размеров. Промысловая рыба. Рыбаки. Так под условием Иссык-Куля она стала вот такой и хищной, и опасной. Другая атмосфера, другой воздух, другая вода. Если говорить даже о материальных переменах, они будут невероятны. Знаете, если даже воздух очистить сейчас на планете, будет много перемен. Вся проблема от городов, от этих мест увеселений. Они будоражат всю планету. Вы не знаете, насколько это стресс создает, насколько это создает ужасную атмосферу тонкую в этом мире. Средства массовой информации, весь эфир. Мы же сейчас в эфире существуем. Здесь ее сейчас пронизывают миллионы всяких волн. Сотовых телефонов, где люди ругаются, матерятся и все остальное. Решают денежные вопросы. А вожделение говорят. Да, здесь сейчас и ТВ, и радио, пока мы здесь находимся. Все это эфир весь сейчас наполнен. Поэтому если вы просто сядете в каком-то месте в этом мире, даже спокойно, просто вот будете сидеть, к вам в ум попадут всякие мысли и погонят вас куда-то на дискотеку, смотреть телевизор, понимаете, они проникнут сами туда. Вы скажете, это естественно. Но поднимитесь в горы, пожалуйста, чуть подальше, на 3-4 тысячи метров. Сядьте там, подумайте немножко, и вы увидите, ум совсем другой оказывается, я совсем другой. Это вам просто даже материальный пример. А что же будет, если мы будем воспевать Хари Кришна мантру, распространять, если этот звук войдет в эфир, заполнит его? К людям будут приходить удивительные мысли, удивительные чувства, будут появляться талантливые люди, гениальные люди. Это будет такое процветание, говорит, неслыханное, неописуемое процветание будет. 2% преданных, они меняют весь мир необратимым образом. Огромная сила в этом процессе. Мы должны с верой продолжать проповедовать. Что значит пренебрегать слушанием и воспеванием? Пренебрегать слушанием и воспеванием? Слушание и воспевание для вайшнава – это его долг. Это неприятное времяпровождение. Если же мы думаем, что это приятное времяпровождение, это будет пренебрежение вызовет. Если мы думаем, что пока это мне приносит чувственное наслаждение, воспевание, я буду воспевать и слушать. А если нет, мне это не нужно. Вот это породит пренебрежение. То есть вайшнав думает не так. Он думает, это мой долг. Неважно, даже если это мне сейчас не приносит наслаждения, слушать и воспевание, то мой долг слушать и воспевать о Боге. А если я не буду воспевать о Боге, майя войдет в мой ум. Я буду думать о Доге, о чем-то материальном. Пренебрегает, значит, относиться к этому как к чувственному наслаждению. А это наш долг. Преданные говорят, что нужно проповедовать своим образом жизни. Но люди боятся оставить свои привычки и жить просто. Верно, мы не можем проповедовать только своим образом жизни. Это только лишь ачар, а нужно еще прачар. Проповедуют слово человеческое, а образ жизни помогает, усиливает его, делает его проникновенным, слова могущественны. Образ жизни вайшнав. Материалисты никогда не привлекутся. При этом не стремится к плодам труда. Ему все равно, богат он или бедный. Кто захочет таким быть? Он должен быть проповедником. Даже если вы распространяете, скажем, фудфлайв где-то, есть такой опыт? Есть. И не проповедуете. Что люди будут думать? Вот сегодня плохо приготовили. Не так, как раньше. Будут требовать больше. А почему? А вы должны, вы обязаны. Они не будут нас понимать. И начнут эксплуатировать. Принимать за глупцов, что вы кормите всех подряд, с кого попало, кого нужно, кого не нужно. Поэтому ачар и прачар мы еще должны проповедовать, иначе будет эксплуатация. Люди будут просто пинать нас ногами, вот так, как мусор. Да они глупцы, не скажут. Знаете, глупец, он солит, даже соль в море будет бросать солить. Поэтому мы должны знать философию. А чар, прочар вместе, тогда это полноценно. Что важнее, распространять книги или просад? Их не избежать. То есть есть понятие престижа, верно? Что книги распространять престижно, а просад не престижно. Об этом речь идет. Это престиж. Чувство престижа. Страсть перемешивается. Страсть терпите. Если даже вас критикуют за непрестижное служение, это можно терпеть. Конечно, это оскорбление, это разделение вещей, но его не избежать на начальных этапах. Да, это можно открыто даже проповедовать, даже флаг можно носить с собой. Санкиртана Кийджая, Брамачари Ашрам только, исключительно. А кто-то выдвинет белый флаг греха с Ашрам. И они с копьем и с мечом будут, так сказать, сражаться на Бхагаватам, доказывать, что лучше, что хуже. Но нам лучше прибегнуть к Шриле Прабхупаде в этом вопросе. Он сказал об этом одному преданному. Слон Гаджендра в воде оказался слабым. И крокодил удалил его. На суше он сильнее, а в воде он слабее. Крокодил сильнее в воде, а на суше слабее. Так он сказал, выбери свою естественную среду, где ты сильный можешь быть, и занимайся преданным служением. Вот что важно. Все начинающие преданные, они думают, что Хануман этот здорово. А паучок, конечно, ну, паук есть паук. Но позже приходит понимание, что разницы в этом нет. Если человек отдает все свои силы служению Кришне, то разницы нет на абсолютном уровне. Весь секрет нашей честности, а не в количестве того, что мы делаем. Поэтому не шокируйтесь, если кто-то проповедует незрело. Ну, воспринимать это легче, с юмором. Я слышала, что воздействие воспевания святого имени на человека происходит постепенно, очищая его слой за слоем, тело, ум, разум, и чем дальше, тем сильнее. Объясните, пожалуйста. А, например, когда космический корабль отрывается от стартовой площадки, огромный выход энергии требуется. То есть сгорается тонны горючего, то взрыв происходит гигантский. Медленно, с большими усилиями, с большим выходом энергии, но постепенно преодолевается сила тяготения, сопротивление воздуха, стратосферы выходят, еще. Не требуется почти никакой энергии. Чуть-чуть, пшик, и меняет направление. Пшик, туда. Очень легко управлять. Та же Хари Кришна мантра. Сначала очень постепенно. На материалистов действует очень постепенно. Он даже не замечает, как это происходит. Невозможно проконтролировать. Он минует даже ментальный план разума и сразу не действует на духовный. Никто не заметит, как воздействует святое имя на него. Но на преданного чистого она действует очень могущественно, молниеносно. Она направляет практически все свое могущество. Но только по отношению к чистому преданному. Обычный человек, он постепенно начинает осмыслить что-то, осознавать. Может быть, не так, как здесь вот сейчас можно понять по записке, что сначала очищается его тело, имеется в виду, сначала здоровье будет у него хорошее. Не обязательно так. Здоровье улучшится тоже. Но это не обязательно. Важно, что меняет полностью сознание. Входит вглубь, внутрь, в душу. В нашей культуре привычна дружба между мужчиной и женщиной. В каких формах это возможно в обществе вайшнавов, в нашей ситуации? Да, мы дружим тоже с мужчинами и женщинами на расстоянии. С женщинами дружим чуть-чуть. В смысле, дружим полностью, но общаемся немножко в дружеских отношениях. Чуть-чуть. Мы должны знать границу. Ну вот смотрите, есть масло, есть огонь. Это мужчина и женщина. И вот спрашивают, до какой степени нужно общаться? Пожар не устраивайте. Можно общаться чуть-чуть. Но как только масло начинает таять, терять свою форму, с мужчиной что-то начинает происходить, он уже не знает, куда идти, как с женой общаться, он уже, кто-то ему понравился, начинаются проблемы. Масло начинает таять, все, теряет силу, теряет твердость. Должен остановиться и идти к жене. Жена возьмет скалку и поставит все на место. Мужчина должен быть твердым. Вот этот аспект наблюдайте, чувствуйте его, учитесь этому, поскольку мы общаемся, много прихожан, греха скажем. Нужно знать вот эту границу, чтобы не устраивать пожар. Чтобы не разрушать семени, не разрушать наш ум, чтобы вожделение не проникало в сердце, не заполняло его, не тревожило. Как жить преданным в городах, если весь эфир заполнен гадостью в основном? Объясните метод для защиты. Значит, метод такой. Собираемся все вместе и громко поем Харе Кришна. И чтобы не быть голословным, можем проэкспериментировать прямо сейчас. Мы просто громко все вместе повторим мантру один раз. Хорошо? Но только запомните, сейчас настроение. Запомнили? Руки поднимаем вверх. И громко повторяем. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Разницу чувствуете? Что-то изменилось? Ну, конечно. Это очень могучные звуки. Они вытесняют просто эфир. Если вы и так будете продолжать, если все это чисто делать, и общаться, читать Священное Писание, знаете, что произойдет? Давайте научимся этому. Это произойдет обязательно. У нас есть такой опыт. Вы почувствуете, что вы находитесь во Вриндаване? Даже звуки услышите. Можете жить на Чукотке, где угодно. Но если соберетесь с преданными, на самом деле, в правильном настроении, будете внимательно воспевать, обсуждать Писание, в служении друг другу, с почтением, вы почувствуете, что атмосфера Вриндавана образуется. Даже крик павлинов можно услышать. Где угодно. Вриндаван везде. Голока Вриндавана не ограничена временем и пространством. Она может проявиться где угодно, но она проявляется там, где нет оскорблений воспевания святого имени. Почему вайшнавы не выясняют свои отношения с христианами раз и навсегда? Раз и навсегда. А как это раз и навсегда? Что вы предлагаете? Это экстремизм? Это невозможно будет. На высшем уровне... имеется в виду на высшем уровне договориться там, чтобы между ними был мир, или между нами. Чтобы был мир. Это невозможно. Между религиями никогда не будет мира. Сейчас мы объясним такое утверждение. Мир все же должен быть какой-то. Но это авторитетно описывается в Писании, что есть три уровня религиозных людей. Каништа, Матьяма и Уттама. На уровне каништа всегда будут проблемы. Терпеть нужно это. Не относитесь к ним слишком предвзято. Есть религиозные люди на уровне детей. У них еще нет знаний, есть вера у них. Вот вера без знаний, она имеет опасные некоторые проявления. Может беспокоить мир. Фанатизм проявляется. Только это. А почему? Он даже не знает почему. Даже не будет спрашивать, не будет слушать. Просто будет настаивать на этом. До смерти будет. Он даже будет рад умереть за это. Сесть в самолет, там, врезаться в какой-то небоскреб, для него это рай просто. Это уровень каништа тхикари. Они материалистичны. У них есть вера, но у них нет знаний духовных. И вот такой выход. То есть только моя религия, все, больше ничего. Все остальное непонятно откуда. Нужно просто их уничтожить, утопить в Черном море всех. Вот такое решение предлагают они. Раз и навсегда, как бы сказать. Всех уничтожить, и останутся одни христиане или мусульмане, кто-то еще. Мы не должны так думать. Должны быть христиане, должны быть мусульмане. Все должно быть. Конечно, тхикари есть также в нашем обществе, непримиримые люди. Они есть везде. Поэтому люди не делим на христиан и мусульман. Есть, конечно. А наша задача – поднять людей до мадхьяма, дать им еще знания, кроме веры. Знания, ведические знания, философия, культура, духовная. Об этом сейчас люди не знают, утраченные знания. Вот нужно распространять, и мы будем видеть, что когда будут появляться люди более разумного порядка, имеющие веру и образование духовное, будут институты работать, образовательные системы должны работать. Мы же преподаем среди студентов, часто встречаемся с учеными. И мы же видим, как это необходимо сейчас каждому человеку интеллигентному. И тогда автоматически люди будут понимать, что религии должны быть разными. Что есть разные люди, разные традиции. Люди должны выбирать сами себе религию. Они должны просто понять одну истину, высочайший принцип религиозный, ахимса, как жить в мире. И тогда они будут прогрессировать. Уттама Тхикария – это такие личности, которые устанавливают религиозные традиции. Кто такой Иисус Христос? Это Уттама Тхикария. Пророк Мухаммед. Уттама Тхикария. Это Шрила Прабхупада. Уттама Тхикария. Они спорят друг с другом. Они отрицают друг друга. Вы никогда этого не увидите. Вы никогда этого не увидите. Но люди будут пользоваться их учениями, чтобы сражаться. Конечно, Тхикария. Поэтому Прабхупада хотел, чтобы в Искон мы становились Мадхьяма Тхикария. Если мы обретем уровень Мадхьяма Тхикария, вы увидите, что, конечно, не будет слишком беспокоить. Нам нужна духовная сила. Больше духовной силы. Правильное поведение. Мы не должны раздражаться на такие проявления. Или начать ненавидеть этих людей. Мы же общались с верхами тоже на том уровне, с христианскими священниками. Они говорят, поймите, мы тоже хотим любить Бога. Мы тоже любим Бога, так же, как вы. И вы все правильно говорите, но вы же не хотите, чтобы нас сожгли на костре. Есть еще политика. Поэтому вы должны оставить немножко в покое все. Просто практиковать, научиться правильно проповедовать смиренно. В материальном мире никогда не будет так, что все были святыми, только исключительно. Также будет много людей материалистичных и враждебных. Когда наступает истинная инициация, истинная связь появляется. Когда у ученика есть устойчивое желание следовать наставлениям гуру, это уже настоящая связь. Если у него иногда есть желание, иногда нет желания, это еще неустойчивая связь. Но если вы видите в своем сердце, что есть устойчивая связь с миссией, с наставлениями гуру, значит, вы уже обрели твердые отношения. Это полная инициация. Полная инициация. Фактически это твердая вера уже. До этого момента еще какие-то будут сомнения, и ученик нуждается просто в милости, во внимании гуру, какой-то опеки, преданных, много нужно внимания уделять. Когда преданный падает, совершая оскорбление, то возобновляется преданное служение. Он очень быстро достигает своего прежнего уровня и начинает продвигаться дальше. Но говорится, что есть такие виды оскорблений, в результате которых живое существо падает так далеко и надолго, что выбраться нет почти никаких шансов. Объясните, пожалуйста, так ли это? Да, это так. Некоторые оскорбления будут иметь необратимый характер. Например, тяжкие оскорбления вайшнавов могут породить психические болезни очень быстро. Люди могут сойти с ума или заболеть тяжелой болезнью, неизлечимой. Как убийцы брахманов, допустим. Есть такие тяжелые формы реакций. Есть какая-то необратимость в этом определенная. Чапал Гапал, он оскорбил Шивастакура и заболел проказой. И затем он осознал, что он совершил ошибку и обратился к Господу Читания. «Пощади меня, я так страдаю». Проказы отваливаются, конечности, пальцы, уши, нос. Человек гниет заживо. Господь Читания ответил без всякого сострадания. Представьте, Господь Читания ответил ужасно жестко. Он сказал, «Ты что, Чапал Гапал? Ты что, не можешь потерпеть проказу? А что ж ты будешь делать в аду миллионы жизней, если ты даже проказы не можешь потерпеть? Нет, у тебя еще ад впереди, дорогой мой. Ты оскорбил чистого преданного. Я даже не могу тебе помочь». И все, и пошел дальше. Каково? Смотрите. Господь сам утверждает, гарантирован тебе ад. «Хорошо, — сказал Чапал Гапал. — Я понимаю, что заслужил это, но скажи мне, как мне научиться не совершать больше таких оскорблений?» И вот этот момент изменил Господа Читанию. «Ладно, я принял это. Я должен страдать. Но скажи мне, Что я должен сделать, чтобы больше никогда не совершать таких оскорблений? Так иди тогда к Шивастакуру, сказал Господь Читая. Почему ты идешь ко мне? Там, где упал, там поднимайся. Ты же встаешь с того же места, где упал. Не так, что падаешь в одном месте, встаешь в другом месте. Иди к нему, кого ты оскорбил. Если он простит тебя, ты в этой жизни освободишься. Смотрите, это оскорбление послужило, в принципе, причиной его прогресса было. Устремление к Богу с чистым сердцем уже. Он осознал свои ошибки. Вот это осознание очищает человека. И вот эти необратимые вещи, они растворяются. Амнистия. Господь так милостив и могущественен. Он пошел, упал в ноги Шивастакуру, а Шивастакура сказал, какое оскорбление? Он даже не помнил об этом. Чистый преданный. И когда кто-то падает к ногам чистого преданного в таком состоянии, он сразу прощает, проливает милость на него. Это его природа. Если он не прощает, он не преданный. Он обнял Чапалагопала, давай воспевать вместе, и вся проказа ушла. Такие вот яркие примеры есть. И мы также видим иногда, когда преданный совершает неправильные поступки и лет на 10 отбрасывается назад. Потом возвращается очень смиренным. Я видел таких преданных. Знаете, как сердце радуется за них? Они возвращаются, они со смирением возвращаются. Они пощительны к вайшнавам, они занимаются служением. И они говорят, я, говорит, такие оскорбления совершал раньше. А я же помнил этих людей. На самом деле, я удивлен, как трансформируется сознание, насколько милостив Бог, Господь Читания. Он говорит, да мне, говорит, за оскорбление вообще нужно было еще вообще деградировать дальше. А мне, говорит, Господь еще шанс дает. Я, говорит, снова сейчас примкнул к преданному служению. Они ничего не требуют сейчас. Они просто занимаются служением. Они говорят хорошие вещи, преданные выполняют их наставления, помогают миссии. Такие удивительные люди. Но какие они были раньше? Они были оскорбителями. Они сами говорят об этом. Через 10 лет ноги возвращаются обратно. Видите? В Кали-Югу, на самом деле, мы не можем совершить слишком квалифицированное оскорбление. Одно из преимуществ Кали-Юги – это тамагуна. А в тамагуне, ну что с человека взять? Он же в тамагуне. Ну он как слепой. Ну толкнул вас, но он же слепой, что на него обижаться? То есть надо прощать, говорится в Кали. Такой ответственности уже большой нет для неверных. Просто нужно прощать, просто прощать. Но человек должен признать свои грехи для этого. Раскаяться в этом. Все мы совершаем оскорбления, разве нет? Нужно стараться избегать их. Будет ли собрание сегодня учеников? Да, мы планировали сегодня собрание. В 7 часов. В 7 часов. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки чай.